Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Сегодня у нас в гостях иеромонах отец Спиридон Карепин, настоятель храма во имя великомученицы Варвары в поселке Уральский. Здравствуйте, отец Спиридон.
Здравствуйте, матушка. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Итак, мы с вами встречаемся в преддверии Великого Поста. Время особое, время такое.
Да, подготовительные седмицы. Да. Вот было чтение о Закхее. Следующая неделя будет о мытарей и фарисеи. Это то время, когда мы с вами записываем эту передачу.
Итак, сегодня тема такая. Вот хотелось бы мне поговорить на эту тему, потому что, ну, как-то мы понимаем, что зло есть зло. Но вот что такое все-таки зло с точки зрения христианства, с точки зрения православия?
Да, благодарю вас за то, что вы сузили, так сказать, предмет нашего разговора, потому что действительно есть философское определение зла, есть, может быть, зло с определением научного, да, может быть, есть нравственное определение зла. Но вот есть христианское определение, да, и в ранней христианской философской мысли говорится о том, что зло — это отсутствие добра, то есть некое некачество, некая ущербность. Вот, в частности, Христос, когда говорит, кто не собирается мной, тот расточает, кто не со мной, тот против меня. Вот. То есть мы же, вот когда я учился в семинарии, нам преподаватели приводили такой пример, когда мы изучали византийскую философию и прочее, одного автора, другого, третьего, и преподаватель, среди прочего, как раз сказал, что природа зла не самобытна, и указал нам на светильники в классе. Вот, говорит, посмотрите, видите, висят светильники, образ, который запоминается очень надолго. Вот они источают свет, вот как бы бытие. Есть светильник, но нет темнильника. То есть погаси свет, и вот отсутствие света, мы придем в некую, так сказать, нейтральное состояние. Или даже, а если мы переложим этот образ на нравственную природу, то кто не творит добра, кто не прогрессирует в добре, тот неизбежно, во-первых, стагнирует, то есть останавливается и деградирует, то есть, ну, становится хуже. И мне вспоминается в связи с этим выражение Пимена Великого, иллюстрирующее природу нравственного зла в человеке. Он говорит, представьте себе горшочек, который стоит на углях, и в нем варится похлебка. И никакой гад, никакая муха, никакая скалопендра даже близко не может подойти к этому горшочку.
Огонь.
Да. Но стоит, значит, вылить оттуда содержимое, опрокинуть этот горшочек, и он остынет жилищем, говорит Пимен Великий, жилищем каких только гадов он не становится. Вот так, вот очень красивый Интересно. Пример. Очень красивый пример, такой говорящий. Действительно, когда человек остывает, когда он становится, ну, нравственно не горячим, теплохладным, он тут же становится, ну, добылищем, нет, добычей и нечистых духов, и различных страстей. Вот. И даже вот если высказаться уже конкретно на повестку сегодняшнего дня, то люди, которые вот сейчас предали нашу Родину, они часто очень так случается, очень часто. Ну, я не говорю о всех, не говорю о конкретных людях, я не говорю. Я говорю свои наблюдения и говорю вообще сейчас. Нам заповедовали отцы рассуждения. На этой добродетели спекулирует, как и на любой другой страсти. Ну, знаете что? Осуждение. Так вот, чтобы это не было осуждением, мы вынимаем имена, фамилии и рассуждаем на тему вот этого зла. Вот. И Ава Дорофей говорит, скажи пьянице, что он пьет. но не говори, что он пьяница. Потому что в первом случае ты участвуешь в его, так сказать, деле, как, ну что же такое, давай я тебе помогу, там то, все, рассуждаешь, помогаешь ему что-то, даешь ему мотивационные помыслы. А во втором случае ты поставил на нем крест, ну пьяница, что с ним разговаривать. И в своем поведении, отношении ты уже исходишь об этом.
То есть своим вот, вот этим, вот так сказать, да, уже как бы пригвоздил
вот,
его
да,
уже.
И чтобы да? не скатиться вот в это, я еще раз говорю. Вот эти вот сейчас у всех на устах релоканты или предатели Родины. Часто, очень часто бывает так, что человек не прежде делается предателем, не прежде того, как вкусил какой-нибудь нечистоты. То есть блуда, разврата, внутренне развратился. Не обязательно где-то в клубах там или еще где-то, но вот эта связь, она существует. И так и в других случаях. Я просто привел острый пример, злободневный. Но он не исчерпывается релокацией или еще что-то такое. Переменой места жительства. Также случается и с людьми в других случаях. Когда человек не прежде делается, например, гневливым. Не прежде делается гневливым. Прежде чем он не сделается высокомерным. Например, почему человек позволяет себе раздражиться на какого-то человека?
Почему?
Прежде всего, он мыслит себя выше другого человека. Раз считает себя вправе сделать ему замечание, и при том в той форме, которую он сочтет нужным. Он иногда и отматерить может, и еще что-то такое сделать. Вот. То есть сначала возгордился, а потом начал гневаться. Вот. Ну, я не имею в виду физиологические случаи, когда, например, у женщины болит щитовидка, или следствие этой болезни таковы, что входит в ярость или в раздражение, ну, просто с полоборота. Я не беру эти случаи. А вот если говорить о духовно-нравственной природе, например, гнева, ну и других каких-то, вот, вот такой вот эпизод, я бы хотел сказать. Относительно же вообще христианского понимания зла, возвращаясь к теме нашего разговора, вот я привел пример со светильником и темнильником, я должен сказать вам, что вообще Бог зла не сотвори. И это говорю не я, это говорит Священное Писание. И вообще, дорогие, может быть, наши радиослушатели будут слегка шокированы моим следующим заявлением. Я вслед за святыми отцами повторю его еще раз, что Бог этого мира не сотворял. То есть, немножко поясню теперь после первого шока. Как это?
Как это?
Батюшка, ты что
мы
это такое говоришь?
Мы всегда говорим, что Бог сотворил.
Бог сотворил этот мир. Да. Теперь поясню, теперь более точно. Бог этого мира не сотворял таким, каким мы его видим сейчас. Потому что Бог зла не сотвори. Дело все в том, что завистью дьявола грех вошел в мир. Грехом смерть, грех. И потом через в общество человеческое, через произволение свободного существа, человека, в мир вошел грех. И вот тот мир, который Бог сотворил, и увидел Бог мир, и сказал, что это хорошо, да. И весьма, хорошо весьма, и благословил его, и осветил его. И вот этот мир из нас с вами никто не видел. И из земнородных представителей человечества разве только Адам с Евой видели этот мир. Таким, каким его задумал, да, задумал Господь, пребывая в каком-то райском, неотмирном состоянии. Вот. И именно произволением человека, завистью дьявола, это князя этого мира, не зря Господь говорит, идет князь мира сего, смотрите, он не делает поправку. Дело все в том, что князь мира сего, он не говорит, что бывший или экс, князь мира. Нет. Господь говорит, грядет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Значит, смотрите, давайте проанализируем вот эти слова, действительно, Господни.
Да.
Мы увидим с вами, что мы увидим? Что Бог, когда сотворяет свое какое-то творение, человека, ангела, он наделяет его свойствами, которыми Богу угодно по своей премудрости и прозорливости. И дьявол – это очень могущественное существо, князь мира, можно сказать, верховный ангел, ангел-хранитель вселенной, как считают некоторые отцы в своих толкованиях. И вот Господь не отнимает у него могущество, его природных данных, но он делается нечистым по произволению. Так и человек. Он Богом сотворен, вот, рождается от родителей по тем схемам, планам, которые архетипичны для человечества, для человека. И вот рождается у родителей красивое дитя, умное. Родители были богаты, дали образование. И Господь это не отнимает у человека, даже если человек делается нечистым по произволению. И вот это к вопросу природы зла и его бытия в этом мире. И мы с вами в итоге, вот после Адама, живем вот в этой вселенной князя этого мира, во вселенной болезни, нужды, смертности, несправедливости, притеснений. И, опять же, произволением свободного существа добро и свет входит в этот мир. Мне как-то один ученик в школе, я пришел на занятия в школу, у нас были разговоры о важном, и такой встает молодой человек и говорит: «Батюшка, а правда, что любви нет?» Такое модное такое, знаете, на люди. Им хочется, чтобы вот, так остро был поставлен вопрос. И вы знаете, я решил тоже пойти так же остро ответить. Я сказал: да, действительно. Если Бог есть любовь, то мы знаем, что Он творец этого мира. Он не соединен по природе со своим творением, но Он своим промыслом, энергиями, в просторечии благодатью, промышлением, пронизывает этот мир, будучи не соединен с ним. Как, например, горшечник. Вот он лепит горшок, или человек собирает айфон, но он себя туда не покрошил. Так и Бог является Творцом, и через рассмотрение творения мы можем прийти к познанию бытия Божия, через сложность, красоту и так далее. Вот. Но Бог... Он все-таки творец, а не творение. Поэтому, вот отвечая ему на вопрос, я сказал, что мы говорим, вслед за Иоанном Богословом, что Бог есть любовь. И Он по причине того, что это качество божественное не может не изливаться, ибо Бог беспределен, по этой причине сотворен мир, по этой причине Бог заботится о своем творении, промышляет о нем, будучи бесстрастным. То есть он не больше любит или не обижается на кого-то. Он промышляет и о своем творении, но творение в своем произволе сделалось нечистым. И в замысел Божий не входят войны или обиды, болезни, нестроения. Этого не входит в замысел Божий. К сожалению, это происходит от человека. Вот. И... В этом смысле зло, оно вошло в этот мир, и мы живем, вот как сейчас такое модное слово, в парадигме болезни, нужды, смерти, несправедливости и так далее. И только произволением человека, значит, добро и зло бывает в этом мире. А молодому человеку я ответил так: любовь в этом мире существует только в той мере, в которой вы вводите его в этот мир. Потому что вы молодой человек, и ваша девушка, может быть, вы образ и подобие Божие. И Бог творит, или как хочет, и произволяет. Бог благой, и только благое творит. И человек произволяет либо на зло, либо на добро.
И человек склоняется либо ко злу, либо к добру.
Да. И в этом смысле, в этом свете всего вышесказанного, я с осуждением отношусь к позиции равносилия зла инь и янь, равносильной борьбе добра и зла. Нет, я считаю, что есть позитивное, вот, есть добро, есть бытие, есть ущербное бытие, да, и есть небытие. Вот. Поэтому понятие зла в этом смысле можно вот так вот трактовать и говорить о нем.
Ну, вот если зло, ну, это же порок, порок получается, да?
Видите, в чем дело? Вот болезнь, например, взять. Многие люди воспринимают именно болезнь как зло. Да? А,
нет, то есть, вот не когда, всегда.
Да, не всегда. Но болезнь является, ну, следствием падения человека. И вот болезни этого мира.
Угу.
Вот. И вот как следствие вот, падения человека, повреждения его природы, когда, вот как отец, владыка Василий Родзянко говорил, созданный человеческий сосуд был подобен хрустальному сосуду, в котором все было гармонично и прекрасно. И вдруг этот сосуд, как у меня бабушка говорила, хрупнули, он разлетелся, потом склеили, но
все,
во-первых, утратило первозданную красоту и пришло в какое-то несоответственное, несоразмерное взаимоотношения друг к другу. Ум противного желает сердцу. Тело то наш враг, то наш союзник. То оно нам помогает, то оно нам сопротивляется. Также и в области психиатрии происходит, психики человека. Полный разлад, полная дисгармония. И людям стоит очень больших трудов на воспитательном этапе, выкармливании, выхаживании человека. Для того, чтобы вырастить человека, это нужны большие труды.
Да.
Для того, чтобы гармонизировать,
да,
гармонизировать в нем вот эти противодействующие процессы. Вот так я смотрю на этот момент. И в этом смысле болезни психиатрического плана, болезни физиологических каких-то вот наших функций, немощи наши, они коренятся часто в нашей духовной природе, в нашем вот таком общем болезненном состоянии человечества. И в этом смысле, конечно, они являются злом. Конечно, злом. И Господь, ведь Он говорит, для чего я пришел? Я пришел, говорит Господь,
вам
разрушить дела дьявола.
Не принес вам не мир, а меч.
Да.
Да?
Но в данном
а
случае,
для чего меч? Для того,
в данном случае, матушка, я употребил не вот ту цитату, которую вы привели, а именно вот эту. Я пришел разрушить дела дьявола. Завистью дьявола грех вошел в мир, и грехом смерть. А перед смертью что? Болезненность. Да, болезненное состояние. Поэтому, что вот, если вы почитаете Евангелие, ну что Господь делал, когда его окружали тысяча, две, три, пять тысяч человек? Он исцелял людей. То есть Бог – это позитивное начало, это творческая сила, это Сын Отца Небесного. Он воскорбел, восплакал, жалел о своем творении. Идет навстречу хромой. Если он повстречался со Христом, Христос исцеляет его. Он сметает с дороги все вот эти дела дьявола, которые были сделаны, испорчено творение. Исцелял хромых, значит, слепых, прокаженных, глухих, кровоточащих, бесчинных вразумлял, лукавых людей исправлял, то есть целил и телесные, и душевные недуги. Мы можем прикоснуться к его целебной силе, просто открыв Евангелие и творить зачало исправление, просто, как, знаете, у святых отцов, у Иоанна Златоуста, по-моему, написано, что если ты хочешь поговорить со Христом, просто открой Евангелие, и ты увидишь его прямую речь. И поскольку мы существа произволяющие, и словом бывает для нас исцеление, ведь, например, наставь человека правильно, и он свои жизненные пути управит к добру. Наставь человека неправильно, разврати его, и он повернет, направит свои пути, все свои мысли, дела, будет управлять к злу. Поэтому исцеление человека, существа произволяющего, оно начинается в том числе и от слышания Слова Божия. И Господь, еще раз повторяю, многих лукавых людей исправил. Вот этот Закхей, который мы читали в это воскресенье. Когда Господь Закхей просто, он даже уделил ему внимание просто и говорит: «Закхей, ныне в дому твоем надлежит мне быть». И Закхей слез с ягодичины, на которую залез перед этим, потому что был мал возрастом, пригласил его в дом, там, видимо, было собрание, угощение. И так слова божественные, так коснулись этого человека, что он, встав, сказал: «Господи, се, если кого я обидел, значит, вдвое воздам, или вчетверо даже». Значит, ну, здесь нужно для наших радиослушателей сделать, ну, справку дать небольшую. В законе Божьем написано: если кто украл, да воздаст вдвое. Если кто украл вторично, вчетверо. Таким образом, это не просто слова, знаете, бравирование или такая рисовка такая, Закхей, совсем нет. Вот его построение, его фразы, оно его обличает. Считайте, что он явился с повинной, что да, я украл. Когда он заявляет, что если я воздам вдвое и вчетверо, это значит, что я украл не один раз. То есть он признается, это покаяние.
Это покаяние.
Вот, и Господь похваляет его. Мы знаем, потом предание говорит о том, что он сделался славным христианином, этот Закхей. Вот, вот, пожалуйста, был варюшка, был поношение среди Израиля, а сделался светлым человеком. Или, да вот посмотрите, разбойник Опта, или, значит, Мария Египетская, которую будем вспоминать Великим постом. Та же история. Именно слышание Слова Божия воскрешает нравственный образ человека.
Вот, вот это слышание Слова Божия, оно всегда должно в нас быть, да? Вот всегда мы должны читать и вслушиваться в эти слова, да, Иисуса Христа.
Да, причем вы знаете, дорогие братья и сестры, и вы, Машка, тоже.
Ничего.
Я вот всегда рекомендую нашим слушателям перед выходом на работу, к своим обычным делам, открыть произвольно Евангелие, так, на любом месте, исходя из того, что ничего не бывает случайного с христианином, мы не исповедуем случайность, то Господь предложит вам какое-то назидание на день. И вот просто в маленькую строчку, 2-3 строчки, или насколько вас вдохновение посетит, прочитайте, и просто вот с этим пойдите в день. И когда вы будете производить очень простое действие, сличать вот это Евангелие с вашей жизнью, с повседневностью, как бы прикладывать его. Знаете, вот берется эталон какой-то, а потом к его...
Свое,
да. Да? Вот эталон прикладывается...
К своим действиям.
К своим действиям, да. И, или вот как на клиросе, например, когда регент задает тон, он берет железную дугу в руку, ударяет по пальчику этой железной дугой, называется камертон. И камертон издает чистый звук. Регент отстраивает свою партию от этого звука, и затем начинает регентовать, хор начинает петь. И вот Слово Божие, оно является таким камертоном,
камертоном,
в сравнении с которым видится вся наша жизнь, все наши помыслы, действия. И вот это должно быть очень малый текст, потому что большие тексты — это как большая трапеза. А вот тебе, например, ну, где-то вот ты пришел на клубничный торт там, или пирог, там, или тебя пригласили на чай, заварили для тебя какой-то чай. И ты не огромную трапезу вкушаешь, а именно вот этот чай. Ты различаешь его вкус, ты его оцениваешь. Или тебе предлагают какую-то брендовую вещь. Тебе ее не так предложат, что вот висят тряпки, и ты должен выбрать. Mm-hmm. А тебе конкретно ее скажут, вот, покажут отдельно и так далее. И здесь вот тот же эффект. Слово Божие настолько ценно, что его вот даже небольшую фразу иногда можно выбрать и вот с ней жить, с этой фразой.
Ну, вот мы с вами говорим как бы в канун Великого Поста. Что мы, какие вот уроки для себя должны, так сказать, взять на вооружение? Что, как мы должны себя вести? И как вот нам быть с нашими, ну, с нашей жизнью, с нашими устоявшимися привычками, с нашими какими-то, может быть, ну, не такими пороками или что. Как вот нам быть сейчас? Как-то по-особому нужно взглянуть, да? Во время Великий пост, оно предполагает какое-то и великое делание.
Дело все в том, что вы очень широко забросили сеть.
Ну, давайте сузим.
А, да. Давайте. Потому что, во-первых, наша аудитория очень широкая, занятость разная. Угу. Кто-то может быть в церкви, кто-то не может быть в церкви. Есть определенные канонические требования. Аще кто не постится в святую Четыридесятницу, да будет отлучен. Это говорят святые каноны. То есть для православных христиан первое, что всем нужно услышать, это обязательное делание. Ибо Господь сказал, что сей род, то есть греха и бесовского одержания, так сказать, изгоняется токмо постом и молитвой. То есть пост и молитва — это сугубое делание именно ради нашей души, предпринимаемое, которое сублимирует, сосредотачивает наш ум, волю, сердце, произволение на Боге. То есть, когда человек постится, он предпринимает некое действие, которое в этом мире не имеет, ну, в мирском понимании, да, не имеет никакого практического значения. Также и молитва, как возношение ума и сердца к Богу, сочетание духовных переживаний ума с духовными переживаниями сердца, возношение ума и сердца к Богу, оно тоже для мира ничего не значит. И когда человек сосредотачивается на этом, когда он большую часть времени уделяет Богу, своей душе, то он из этого мира перемещается в мир духовный, в мир первозданный, к Богу. И обретает счастье, на самом деле, радость и счастье. Потому что православный человек не может быть счастлив, разве только в Боге и для Бога, с Богом. Беда в том, что православные грешат, и их счастье, к сожалению, бывает очень часто только в теории. К сожалению.
К сожалению.
Ну, вот. И православный человек довольствуется, если не счастьем, в полном смысле этого слова, как удовлетворенности в своих природных желаниях. Это общее определение. А православный человек довольствуется радостью, довольствуется милующим взором, жалением тебя. И бывает светло на душе, и человек утешается. И в этом смысле понятие счастья для, ну, православного человека, оно вторично. Оно как бы счастье только в Боге. А поскольку человек грешит, то оно здесь как-то не сильно достижимо. Поэтому мы всегда должны находиться в состоянии плачущих. Плачущих о своих грехах, тоскующих о Боге, о той совершенной жизни. И не зря Слово Божие говорит так. что мы не имеем зде пребывающего града, все христиане, о всех о них сказано, что мы не имеем зде пребывающего града, но грядущего взыскуем. А в этом смысле человек, находящийся в путешествии, в странничестве, град которого где-то там, но он находится в перманентном состоянии ожидания, предвкушения, и, следовательно, не может счастлив быть априори. Вот. Поэтому счастье человека, христианина, оно, наверное, все-таки в радости. Радость от того, что дитя хорошее растет, что папа с мамой здоровы, так, или дитя здорово. Вот мы радуемся этому. Но мы никогда не скажем, что это счастье, потому что счастье для нас будет, когда мы услышим от Господа: «Придите благословение Отца моего Небесного и наследуйте уготованное вам Царствие». А в этом смысле нужна подготовка, потому что сказано в Писании: «Ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное. Не льстите себе, ни блудники, ни прелюбодеи, ни убийцы, ни воры, ни досадители отца и матери, ни тати, да, воры, ни мужеложники, ни малакии. Царствие Божие не наследят». Потому что Царствие Божие внутри нас есть, это чистота, это соединение с Богом. А все перечисленные люди часто видят свое счастье, знаете, подпрыгнул, схватил добычу и счастлив. В покое видит свое счастье, в каких-то сиюминутных наслаждениях видит свое счастье. И это счастье от них ускользает. Не зря поэт сказал, что на свете счастья нет.
Но есть покой,
но
и
есть
воля.
Покой и воля.
Да.
Только русский поэт действительно мог сказать такое, такое резюме. Я бы добавил к его стихотворному стиху, что на свете для христианина счастья нет. Но это осталось, вот эта фраза «для христианина», за скобками стихотворной строчки. Почему? Потому что, ну, говорит христианский поэт Пушкин.
Да.
Вот, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Действительно, вот текущее состояние вещей, ты вот если для тебя только вот такой формат. Поэтому, дорогие братья и сестры, если говорить о том, что от всех нас требуется, если мы приняли на себя звание христианское, занимаемся мы ли мы мирскими попечениями, преподает ли человек в школе, оперирует ли у стола, сидит ли в регистратуре в больнице, или метет двор, пилотирует самолет, занимается ли высокими технологиями, охраняет ли границы или участвует в СВО. Все мы, кто приняли на себя звание христианское, кто призван следовать за Христом, все мы в дни Великого Поста призваны сосредоточиться постом и молитвой на Боге, на своем счастье, ибо христианское счастье только в Боге и с Богом. Поэтому то, что нас извлекает из державы дьявола, из этого мира, и соединяет с Богом, то должно всячески приветствовать. Это пост и молитва. Поэтому пост этот будет строгий, и это хорошо. Человек чувствует себя легче, оживают его духовные переживания, устремления. И молитва, она усиливается. В церкви она до 6 часов бывает. Там, вот утром, например, читаются утренние часы, вечерние и так далее. Вечером Великое Повечерие будет читаться. И вот эта молитва, она сосредотачивает человека на Боге. А когда Бог входит в человеческую жизнь, она освещается первозданной гармонией. Потому что в Боге Бог задумал человека как свое образ и подобие.
Ну, в общем и целом, мы ведь говорили о зле, да? О зле говорили. Нам... что нужно делать, чтобы это слово-то в нас вот не входило, тем более Великий пост. Но вы уже вроде сказали, давайте Евангелие читать, давайте значит, молиться.
Если говорить,
давайте...
если говорить, вы хотите, наверное, более кратко такое, да?
Да, то, что, резюме.
Значит, резюмировать, если так. «Прилепляйся Господеви, един дух с Господем. Прилепляйся сквернодейца, един дух со сквернодейцем».
То есть, если
поэтому, дорогие братья и сестры, старайтесь не держаться дурных обычаев, пребывать в дурных компаниях, ибо злые компании тлят добрые нравы, а прилепляйтесь к Господу, и вы будете един дух с Господом, и недалеко будете от спасения.
Спасибо большое, отец Спиридон. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас был в эфире, принял участие в беседах о вечном, иеромонах отец Спиридон Карепин, настоятель храма во имя великомученицы Варвары в поселке Уральский. Спасибо вам огромное
Во славу
за
Божию.
Эту беседу. До свидания.
До свидания, дорогие братья и сестры.